Текст Трипура Рахаси, глава 7.
Как бы то ни было, необходимо признать, что он — чистый разум, и его сознание — абсолютное и запредельное. Таково сознание разум во всей его чистоте. Это абсолютное существо — единая царица-богиня, Парамешвари, запредельная богиня, превосходящая три состояния, и поэтому называемая Трипура. Хотя она — одно нераздельное целое, Вселенная проявляется в ней во всем своем разнообразии, отражаясь в том виде, как она предстает перед нами, в самосияющем зеркале. Отражение не может существовать отдельно от зеркала, и поэтому оно едино с ним.
В тантрах упоминается, что существует три вида видения. Первое — так называемое нечистое видение, или омраченное, то есть присущее обыденному уму. Его называют авидья или сансарное видение. Состояние омраченного видения мы видим мир через призму своих представлений. Второй вид – это видение практикующего. Оно связано с переживанием. К примеру, во время медитации у вас возникает повышенное осознавание, ясность. Или во время работы с санкальпой внезапно вы чувствуете расширение сознания. Или внутреннее величие. Это все относится к области переживаний. Либо у вас переживается небывалая пустотность, ощущение нереальности всего. Наконец, третий вид видения – это видение ситхов. Оно связано с единым вкусом, с полностью реализованным чистым видением и недвойственностью. Таким образом, наша практика заключается в том, чтобы от нечистого или омраченного кармического видения в сансаре идти через переживания, через внутреннюю алхимию созерцания, к единому вкусу и полностью чистому видению, которое присуще ситхам. Вначале, разумеется, мы имеем только обычное кармическое видение, то, которое называют омраченное. Как бы мы с него начинаем, поскольку у нас ничего другого как бы нет. К примеру, в состоянии омраченного видения мы делим мир на субъект-объект. Либо для нас существует прошлое и будущее, внутреннее и внешнее, плохое и хорошее, доброе и злое. Все это нам кажется аксиомой, чем-то естественно присущим тем, которое является неотъемлемой частью реальности. Это нам также кажется естественным, как земля и небо под ногами и над головой. Однако, с точки зрения ситхов, именно это видение является нечистым или омраченным. Ситхи говорят, что нет реальности вне видения, что все наши мысли, представления, оценочные суждения – это только видение. Сикхи тоже могут выражать определенные оценки или мнения, однако они ими не связаны. Когда же человек, находящийся в омраченном кармическом виде, не выражает оценки, то можно сказать, что он ими связывается. В этом разница видения ситхов и видения и состояния авидьи или неведения. Однажды некий йогин медитировал в джунглях. Царь охотился и, заблудившись в джунглях, искал дорогу к своему дворцу и своему войску. В джунглях он забрел на хижину, в котором медитировал этот йогин. Йогин находился в самадхи. Царь, зайдя, ожидал, что йогин выкажет ему почтение. Царь привык к почтению, и что все его знают. Он даже не мог представить, что йогин находится в своей реальности, и ему, в общем-то, он даже не знал, как выглядит царь. Сколько этот йогин десятки лет находился в самадхи. И когда царь зашел в хижину, он увидел, что йогин даже не раскрывает глаз и медитирует. Царь покрутился вокруг него и видел, что никакого почтения ему не собираются выражать. И это его сильно возмутило. Тогда он, как бы решив поиздеваться над святым, взял мертвую змею, рядом которая лежала, и набросил ему на шею, сказав, вот это тебе гирлянда. Вот это тебе такое мое почтение тогда, как садху. То есть, разозлившись на йогина, думая, что тот не уважает его, он повесил ему на шею мертвую змею и удалился. Этот йогин вовсе не видел даже, что царь вошел. Он находился в самадхи. Но царь спроецировал на него свое омраченное видение. Впоследствии за это ему пришлось поплатиться жизнью. Когда садху вышел из самадхи, пришел сын, когда он еще не вышел из самадхи, и сын увидел, что его отца, брахмана, отшельника, на шее висит змея. И он выяснил, что этот царь оскорбил его отца. И сам отец йогин был великим ситхом, но он был также бесстрашен. И он ничуть не оскорбился, подумав, мало ли какие бывают цари. Но сын не владел бесстрастием, подобно отцу, поэтому он сказал в кругу своих друзей: «Эти кшатрии совсем много о себе возомнили, пора их проучить. Они не знают настоящую брахманскую силу. Они думают, что они здесь правители». И тогда мальчик этот совершил магический ритуал, послал проклятие на голову царя. Получив это проклятие, царь осознал свою ошибку. И он собрался на берегу реки, и там собрались все выдающиеся йогины, и он решил принять достойно смерть, как подобает кшатрию, не отклонять это проклятие. А Шукадева Госвами давал ему наставление. Эта история описана в Пуранах. Причиной всей этой неприятности для царя послужило его омраченное, нечистое кармическое видение. Он обиделся там, где не нужно было совсем обижаться. Можно было бы воспринять эту ситуацию совершенно иначе. Когда мы практикуем, мы стараемся всячески вытеснять в себе омраченное видение и всячески пестовать чистое видение. Постепенно мы приобретаем видение практиков. У нас начинаются переживания. Настоящее созерцательное переживание, которое меняет наше видение. Когда переживания набирают силу, мы чуть-чуть начинаем проникать в состояние единого вкуса. Говоря о созерцании, один мастер дзен так писал: «Это совсем как обычная жизнь, только вы всегда парите в футе от земли». Парить в футе от земли – это означает, что несмотря на то, что ты воспринимаешь мир по-прежнему и тебя сопровождают все восприятия, ты паришь. Любые восприятия самоосвобождаются в твоем переживании.
И раз это так, то не может быть никаких различий в ступенях или рангах. В ступенях или рангах. Например, что Шива в сравнении с Вишну выше или ниже. Тела – это просто концепция для существ низшего порядка, и они не к месту в случае с Богом. Поэтому будь мудрым и поклоняйся единой, чистой и незапятнанной запредельности.
Здесь поклоняйся, с нашей точки зрения, с учения Лая-йоги, мы могли бы прокомментировать как «интегрируйся». В Адвайте нет поклонения, потому что практика поклонения является, собственно, практикой, присущей Двайте или Вишишта-Двайте, когда есть субъект, отождествляющий себя с личностью, и объект поклонения, к примеру, избранное божество Ишта-Девата. В Адвайте как бы говорить о поклонении некорректно, в том смысле, что сам принцип Адвайты не согласовывается с поклонением, присущим бхакти-йоге в Двайте Вишишта-Двайте. Тем не менее, мы говорим о созерцании и принципе интеграции. Для йогина, практикующего Адвайту, объектом, на который он устремляет сознание, всегда является мир без образа, без звука, без запаха, без цвета. Принцип чистого сознания как таковой, находящийся за концепциями, которые он воспринимает интуитивным сознанием Будхи. Тем не менее, сказать, что именно этот мир только и является объектом созерцание было бы неправильно, потому что у чистого сознания всегда существует проявленность, манифестация энергии. Поэтому мы говорим также об интеграции. Интегрироваться означает объединяться в созерцательном присутствии с любым из объектов, взаимодействовать с его праной, с его относительным измерением. Такая интеграция была бы эквивалентом слову поклонения, которое присуще бхакти-йоге. Благодаря интеграции мы значительно усиливаем принцип созерцания. Оно насыщается энергией. К примеру, интегрируясь с Луной, вы можете насытить свое тело и свое кармическое видение лунной энергией. Досконально познать принципы левого канала. Есть такая история об Дроне и Эклавии. Эклавия хотел обучаться у Дроны, великого лучника, брахмана, искусству стрельбы из лука. И он пришел к нему издалека, попросил принять его в ученики. Но Дрона обучал Арджуну, он хотел, чтобы Арджуна был его лучшим учеником. У него уже была своя как бы внутренняя политика. И заметив, что Эклавия обладает незаурядными качествами, и он может превзойти самого Арджуну, он отказал Эклавии. мотивировав тем, что Эклавия из низшей касты, и он не может его учить. Тогда Эклавия пошел в лес и, поселившись в джунглях и живя в шалаше, вырезал из дерева изображение дроны и медитировал на него, как на своего гуру. Только медитируя на его изображение из дерева, Эклавия непревзойденно выучился мастерству стрельбы из лука. И когда он пришел к дроне продемонстрировать свое искусство, дрона увидел, что он лучше стреляет из лука, чем Арджуна.
Если человек не способен постичь это чистое состояние, тогда он должен поклоняться Богу в той конкретной форме, которая наиболее приемлема для него.
Здесь говорится, если человек не способен постичь это чистое состояние, он должен избрать более низший вид практики. То есть он должен интегрироваться с чем-то, что имеет форму, что более понятно для его ума. Обычно говорят, что учение лая-йоги и созерцание для тех, кто обладает достаточными интеллектуальными способностями. При этом под интеллектуальными способностями подразумевается не столько ученость, сколько интуитивная ясность, способность интуитивно схватывать суть практики. Эта способность связана со способностью проникнуть за пределы концепции и осознавать себя за пределами концепции. Многие считают, что внимательность и созерцание – это как бы начало и конец практики. Однако созерцание – это начало практики. Считается, что там, где заканчиваются практики разных учений, практика лая-йоги только начинается. Она начинается с созерцания или способности пребывать в этой неконцептуальной осознанности. Но она, конечно, этим не заканчивается. Развитие созерцания – это означает непрерывная поглощенность созерцанием Всевышнего Источника. Можно так сказать, что монах – это тот, кто постоянно думает об Абсолюте. Он думает об Абсолюте до тех пор, пока осознавание Абсолюта не станет для него большей реальностью, нежели мир материальной Вселенной. Пока его сознание полностью не приобретет качество Абсолюта, и он не начнет чувствовать, что Абсолют – это он, а он – это Абсолют. Думать об Абсолюте в данном контексте означает не думать о нем, потому что если вы думаете об Абсолюте, на самом деле вы только от него отдаляетесь. Это означает безусильно, не прилагая мыслительных операций и искусственных построений, быть в состоянии сонастроенности. Тем не менее, если говорить языком попроще, это именно думать об Абсолюте. И часто, когда я вижу человека, у которого ментальные трудности, я просто его спрашиваю, о чем ты вообще думаешь? Ведь если ты думаешь об Абсолюте, то само это думание, оно устраняет твои ментальные проблемы. Может быть, просто тебе вспомнить, что все-таки пора созерцанием заняться. Само это воспоминание мгновенно рассеивает тысячи многих проблем. И когда мы непрерывно таким образом думаем, в смысле созерцаем, как бы устанавливается связь, и такая вот связь начинает давать вам силу. Она начинает проникать в ваши мысли, в вашу походку, в ваши действия, в вашу жизнь, в ваши сновидения, в ваши отношения, ваши желания даже, ваши омраченные клеши и состояния, то, что вы считали греховным. Вы получаете мощнейший, колоссальный импульс, обратный импульс, как результат подлинной практики. Это шактипатха, нисхождение вдохновляющей силы. Благодаря этому импульсу вы начинаете испытывать колоссальное вдохновение или изменение бхавы, изменение мира ощущения. Это подобно тому, как если бы вы непрерывно размышляли о солнце, думали бы о солнце, концентрировались бы на нем, собирали бы о нем информацию, говорили о нем, солнце бы стало для вас субъективной психической реальностью. Вы бы ощущали его тепло в своих каналах, вы бы ощущали свет в своем уме, оно бы для вас заполнило весь ваш мир. Оно бы изменило вашу судьбу, вокруг вас были бы постоянные знаки, связанные с солнцем. Это нечто очень похожее на это. Солнце в данном случае является единая сфера реальности. Поэтому человек, который получает этот вдохновляющий импульс, он всегда пребывает в состоянии колоссального вдохновения. У него нет ни сомнений, ни разочарований, ни желаний, ни замешательства, ни цепляний ни за что, ни надежд, ни страхов. Потому что его существование настолько полно, что все это кажется совсем неважным и неуместным. Подобно тому, как влюбленность видится в человеке по блеску его глаз, и поведению, радости, таким же образом получение вдохновляющего импульса существует в человеке по его глубокому сознанию. Однажды ко мне пришел ученик с какими-то вопросами. Но вместо того, чтобы отвечать на его вопросы, я ему просто поставил диагноз. Ведь в тебе нет экстаза, ты просто не танцуешь от радости. В тебе нет потрясающего экстаза бытия. Все остальные вещи – это просто уже следствие. И нет мне смысла отвечать на все эти вопросы, потому что если самого главного нет, то как можно говорить о других вещах? Давай разберемся, почему в тебе нет этого. И когда мы разбираемся, оказывается, просто не было однонаправленности, не было ума, который бы был бы направлен на это солнце. Не было понимания, что нужно ум направлять на это солнце и как это делать. Потому что если вы направляете ум на это солнце, невероятно, чтобы солнце не осветило вас. Это в принципе невозможно, потому что нисходящая сила равным образом на всех распространяется непрерывно 24 часа в сутки.
Oh.